Слава Богу, братья и сестры, за великую милость Божию. И, казалось бы, на дворе уже 12 января, мы все еще Рождество вспоминаем, и нам, в общем, как бы приятно это делать. Для нас не скучно, и мы на самом деле получаем от этого благословение. На днях с одним человеком нужно было договориться о встрече, и мы созвонились, и этот человек предлагает, когда встретятся, и говорит, ну вот, может быть, 11 числа в субботу. Я говорю, ну нет, там, рождественский праздник. И человек говорит, так Рождество же уже закончилось. И знаете, как-то на определенный какой-то момент, ну, сложно было найти что-то сказать, потому что, с одной стороны, человек и прав вроде как, но он не понимает, что те люди, которые на самом деле празднуют Рождество, им, в принципе, одного дня не так и много, и этого недостаточно, необходимы еще определенные дни. И мы видим, что в церкви есть много тех людей, которые желают поучаствовать для того, чтобы своим служением, может быть, стихотворением, может быть, песней или свидетельством, или даже проповедью, или даже просто помолиться, чтобы вспомнить, прославить имя Господа за то, что Он когда-то родился на нашу землю. И рождение Иисуса Христа – это было важным моментом для каждого из нас. Братья и сестры, я сегодня хотел бы, имея от Господа эту возможность, тоже говорить о Рождестве. И связанная с Рождеством история, которая давным-давно произошла на земле иудейской, которая связана с именем такого царя, как Ахаз, нечестивый царь. И книга Царств, 4-я, и также книга про Липоменон рассказывают историю этого царя. И когда мы прочитываем из книги Царств, из книги Паралипоменон, для нас, в общем, как бы мы не видим там нигде Рождество, но мы аккуратненько подойдем именно к моменту Рождества. Но хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы с вами напомнили сами себе, что же происходило и что это был за царь. Мы с вами, я думаю, что можем прочитать для того, чтобы основывать наше рассуждение именно на Слове Божьем. Мы зачитаем из 4 книги Царств, 16 главы, будем с 1 стиха читать до определенного места. И записаны такие слова. «В 17 год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иофама, царя Иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. И не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, дрожая мерзостям народа, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елав и изгнал иудеев из Елафа. И идумеяне вступили в Елав и жили, и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Феглафиласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского. Восстанови восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский. И пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. История на этом не заканчивается, и дальше мы можем читать про Ахаза. Ну вот ситуация, которая сложилась однажды в жизни Ахаза. Книга Паралипоменон, она для нас раскрывает немножко с другой стороны и говорит о том, что за нечестие царя Ахаза, за его злодеяние, за то, что он перед Богом ходил мерзко, то Бог, он как бы допустил, что пришло поражение в его царство. И даже братья евреи, которые принадлежали израильскому царству, они как бы атаковали, Бог допустил. И, с одной стороны, тоже нечестивое царство, но Бог допустил таким образом, чтобы они поразили иудейское царство, чтобы определенное поражение пришло. Там и цифра определенно приводится, и факты. И происходило так, что Ахаз терпел определенное поражение, даже буквально от своих братьев, не говоря уже от сириян и ассирийцев. И, братья и сестры, вот это вот тяжелое положение, в котором находился царь Ахаз, казалось бы, почему так происходит? Мы, безусловно, понимаем, и Библия нам об этом говорит, что это произошло, Бог допустил за нечестие. Для какой-то цели Бог обычно это делал, для того, чтобы в конце концов, впоследствии кто-то, и Бог, наверное, ожидал, что царь Ахаз в какой-то момент осознает какую-то свою неправоту, он осознает то, что ошибался, то, что поступал неверно, и возвратится к Богу, начнет служить Господу, понуждается в нем. И Библия говорит, что в какой-то момент царь принял для себя решение, что я могу воспользоваться помощью царя ассирийского. И написано в Библии, мы с вами прочитали более подробно, как это происходило в книге Паралипоменон, написано там, даже может быть более существенно говорится о том, какие вообще суммы были, но говорится о том, что взял сокровище, и сокровище дома царского, а говорится еще, что и какие-то вещи, которые принадлежали трибутике как бы храмовой, были задействованы там, и князья поучаствовали в этом. То есть очень большое сокровище он взял для того, чтобы просто отдать царю сирийскому, и чтобы он защитил. И написано, что так и произошло. И вот как ответная, может быть, такая реакция со стороны Ахаза, или по-другому сказать, он из почтения, что царь сирийский помог, он выходит к нему навстречу, встречается с ним. И там где-то, уже на территории не иудейского царства, он видит прекрасный, на его взгляд, жертвенник. Он принимает решение, что этот жертвенник достоин того, чтобы подобный жертвенник был и у него, в Доме Божьем. И он дает указание священнику, что вот ты точно такой же жертвенник поставь там, в Доме Божьем. И он возвратился, увидел этот жертвенник. Жертвенник Божий отодвинул в сторонку и говорит, на этом большом жертвеннике пусть совершается жертвоприношение. И далее Священное Писание говорит, что поражения в жизни не прекратились, они продолжались. Но царь по какой-то причине не посчитал нужным возвратиться к служению Богу истинному, но ему казалось, что вот эти боги дамасские, они поражают его. И он так пытался им угодить, и кадил им, жертвы приносил, только чтобы их как-то задобрить, потому что он думал, что они его поражают, что каким-то образом он их прогневал, и поэтому он терпит постоянно поражение. И в таком постоянном служении он прожил жизнь, и не достигнув даже возраста 40 лет, его жизнь закончилась. Царь, который воцарился в 20 лет, царствовал 16 лет, и его жизнь закончилась, ну, будем говорить, в молодом возрасте. Знаете, наверное, в 35-36 лет никто не хочет заканчивать жизнь, и, казалось бы, еще много-много можно сделать, еще только-только начал что-то понимать в жизни, сил, энергии много, а здесь жизнь человека закончилась. И закончилась, я думаю, Бог допустил, потому что среди своих беззаконий человек так и не воззвал к Богу. Братья и сестры, мы прочитали вот это вот событие, мы вспомнили это тяжелое событие, которое было, и можно сказать, даже такое пятно в жизни народа иудейского. И не просто царь кадил другим богам, но Библия говорит, что даже такую мерзость делал, как проводил своих детей через огонь. И это не то, что просто через костер попрыгать, это буквально говорится о том, что царь приносил человеческие жертвы, а именно своих детей приносил в жертвы всесожжения для вот этих вот нечестивых богов, которые Бог он ненавидел и не хотел, чтобы даже именовались в народе израильском. И вот, братья и сестры, как это связано с Рождеством? Книга пророка Исаии нам открывает немного другую сторону вот этой всей ситуации. И об этом пророк Исаия оставил для нас определенную часть, определенную информацию. И это записано в 7 главе книги пророка Исаии. И 6 глава нам повествует о том, как Исаия вышел на служение буквально, началось вот такое служение. И дальше мы читаем историю, которая продолжалась, связанная опять же с Ахазом. 6 глава начинается в год смерти царя Ози, мы это, наверное, многие из нас знают. А 7 глава говорит, «И было во дни Ахаза, сына Иофама, сына Озии, прошло одно поколение. Царя Иудейского Рецин, царь Сирийский и Фокей, сын Ремалиин, царь Израильский пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: «Сириане расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблется от ветра дерева в лесу». И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой Шар-Ясуф навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиничнему». И сказали ему: «Наблюдай и будь спокоен, и не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладим ею, и поставим над ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаск Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. Если ты не веришь, то потому что вы неудостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия: «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Аминь. Братья и сестры, интересно, что в такой, может быть, не совсем красивой картине, которую мы с вами прочитали, смутное время, и вдруг Бог посылает пророка Исаию к Ахазу пророчествовать в целом хорошее пророчество. Знаете, не было такого, что Бог где-то упрекал или каким-то образом выводил во свет какие-то пороки, грехи. Многие из вещей были известны, и, казалось бы, по-человечески было бы хорошо этому царю хорошенечко так дать, так ему такое пророчество сказать, чтобы он устрашился, покаялся. Наверное, справедливо и логически, чтобы примерно прозвучало что-то такое: если ты, Ахаз, не покаешься, то и то с тобой произойдет, но вот покаяйся, и будет все хорошо. Братья и сестры, как будто бы и не было тех жертвоприношений человеческих, как будто бы не было, может быть, идолослужения и жертвоприношений другим богам. И Бог говорит: не бойся, не страшись. Вот они как вышли на тебя, то, что они замыслили, не состоится. И Бог предлагает, говорит: проси себе знамение, проси знак, попроси что-нибудь, чтобы ты мог удостовериться. Говорит: ты не веришь, потому что не удостоверен, тебе нужно еще что-то дополнительное. Я готов показать тебе знамение для того, чтобы удостоверить тебя, и чтобы ты начал верить, и чтобы ты увидел, что Бог сильный, Бог крепкий, что Бог готов спасать. И, братья и сестры, казалось бы, в этой ситуации, что нужно сделать? Ну, мы понимаем, и дальше читали, для нас история известна. Наверное, было бы хорошо сказать, ну, какой-то выбрать знамение, чтобы просто Бог мог показать, что он сильнее этих дамасских божеств, просто языческих божеств. Но мы читаем Ахаз, как, можно сказать, скромненько так и аккуратненько: ну, я не буду просить, я не хочу искушать Господа. И знаете, братья и сестры, с одной стороны, как будто бы почтение даже какое-то к Богу. С одной стороны, мы можем подумать, ну, наверное, какое-то уважение человек имеет. Но Бог видел сердце Ахаза. Исаия, он что-то другое понимал в отношении Ахаза, и Исаия возмущается. Исаия настолько возмутился, что упрекает этого царя, говорит: тебе мало того, что ты докучаешь, затрудняешь этот народ, ты еще Бога затрудняешь, ты еще Богу тяжело делаешь. И он говорит такие слова: уже не ты будешь просить знамения, но Бог проявляет инициативу, Бог со своей стороны принимает решение показать знамение. И это знамение будет заключаться в том, что однажды будет день, когда девушка, или по-другому, если говорить более нашим понятным языком, девственница, она забеременеет. И она родит сына. Братья и сестры, немножко, может быть, назад отходя, говоря о этом царе Ахазе, хотелось бы сказать, что, братья и сестры, он не заслуживал этой милости, он не заслуживал такого внимания, но Бог был готов допустить в его жизнь перемену, и Бог был готов с ней зайти, чтобы идти на поводу этого царя и послать ему какое-то знамение. Неоднократно в Писании Бог показывал какие-то знамения. Мы читаем про Гедеона, который буквально, знаете, ему недостаточно было одного знамения. Ему нужно было несколько для того, чтобы удостовериться. И это в какой-то степени было Богу приятно, что человек хочет быть убежденным, чтобы пойти за Богом. Мы видим, что Моисею Бог показывал несколько знамений для того, чтобы опять же был убежден. И Моисею даже и этого было мало, он как бы все равно смущался, и Бог его как будто бы за это упрекал. И здесь нечестивый царь, но он как будто бы скромничает, как будто бы начинает дистанцироваться и отдаляться от Бога. И Богу это не понравилось. И Бог как будто отступает. И это знамение, братья и сестры, которое царь никогда в жизни не увидит. Вы никогда не задумывали, что у Бога иногда бывают достаточно, ну, на наш человеческий взгляд, странные знамения. Что это за знамение? Как его можно идентифицировать? Как его можно определить? Кто это знамение увидит? Хорошо, знамение, когда гром где-то прогремит, где-то вспышка какая-то будет, когда вдруг солнце будет наоборот стоять. Вот это вот знамение. Что такое очевидное, чтобы все увидели, чтобы в новостях написали, чтобы по интернету ролики гуляли. Это знамение, чтобы буквально все увидели. А что вот это за знамение, о котором уже в эти праздничные дни вспоминалось, и мы с вами читали евангелиста Матфея? Братья и сестры, знамение, которое состоялось. Кто его увидел? Кто его понял? Когда-то Иисусу Христу пришли и как будто бы искушали и просили знамения. И написано, что Христос сказал примерно такие слова: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, но знамение не дастся ему, кроме знамения Иоанна и пророка». Братья и сестры, скажите, много ли людей заметили это знамение? Как много людей после воскресения Иисуса Христа на третий день сказали: «О, это то знамение, о котором говорил Иисус Христос». Братья и сестры, я думаю, что таких людей, наверное, были только ученики, может быть, кто помнил эти слова, кто посчитал от одного до трех и сказал: «Да, это как раз вот то знамение, которое случилось с пророком Ионой, Христос также был, как в чреве кита, в этой темнице, и он воскрес». И, братья и сестры, для нас с вами сегодня и одно, и второе знамение понятно. Оно для нас очевидно. Для нас не нужно много рассказывать, много объяснять, но для нас это очевидное знамение. Но вот, возвращаясь опять к истории царя Ахаза и тех событий, которые происходили тогда в этой земле иудейской, мы, братья и сестры, все-таки понимаем, что знамение, которое было заявлено или озвучено для дома Давидова, для царя Ахаза, оно, в общем-то, было для народа израильского. Братья и сестры, и Священное Писание, оно ничего не оставляет просто так напрасно, как бы для красного словца. Но, братья и сестры, очень важная информация обозначена именно в этих словах, в этом месте Священного Писания, которое показывает Божий характер, Божий принцип, то, что Богу нравится, и то, что Бог желает видеть от людей, от народа Божьего. Смотрите, братья и сестры, Бог предлагает решение свое. Мы понимаем, что это решение сверхъестественного Божьего вмешательства. Изменение образа жизни народа израильского, царствование, в общем, как бы, жизни самого царя. И вот, получает Господь откровение, царь принимает другое решение. У меня есть деньги. Сколько это есть денег? У моих князей есть деньги, есть сокровища, это можно все собрать и понуждаться в помощи другого царя. И помощь от царя пришла. Проблема, казалось бы, решена. И уже, может быть, то пророчество, которое когда-то прозвучало, оно забывается и продолжается жизнь дальше. И вот Бог, он говорит, что это царь знамение могло бы быть твоим. В твою жизнь могло бы прийти это вмешательство, могло решение прийти. Но это знамение для других людей. Братья и сестры, это знамение сегодня для нас с вами. мы когда-то в нашу жизнь впустили Иисуса Христа, Он изменил нашу жизнь. Сегодня проповедовалось о рождении свыше. Мы понимаем, что когда-то Слово Божие, оно вошло в наше сердце, оно изменило нас, оно родило нас свыше. И написано, что Слово есть Христос. Христос вошел в нашу жизнь. Мы преобразились, изменилась наша жизнь. Мы лишены наших пороков, грехов. Мы имеем победу над грехом. И для нас знамение, что когда-то девушка забеременела, она родила сына. Когда-то Иосиф, желая отпустить Марию, свою невесту, потому что он видел, что она беременная, и он не хотел причинять ей зла, и думал, что ну так случилось в ее жизни, где-то она не пободрствовала, говоря мягким языком. Но вот является ангел Иосифу и говорит: Иосиф, это знамение. Иосиф, это не просто так. То, что происходит, это знамение. И первый, кто заметил это знамение, было возвещено через ангела Иосифу. И, братья и сестры, мы сегодня понимаем, что это то, что сбывалось в Священном Писании. Евангелист Матфей очень важным считал на протяжении своего повествования, особенно в начале своего повествования, указывает, что есть взаимосвязь между пророчествами Ветхого Завета и тем, что исполнялось уже в Новом Завете, в Евангелии. И он как раз делает эту вот сноску, указание, что да сбудется реченное через пророка. И, братья и сестры, это знамение, которое сегодня, оно звучит или, может быть, демонстрируется, повторяется для каждого из нас, из вас с нами. Дева в чреве примет и родит сына. Братья и сестры, то, что когда-то не замечали или не замечают сегодня люди, является особенным знамением для нас. Христос пришел в мир. Он пришел не просто так. Но Он пришел, как когда-то должна была прийти помощь от Господа в жизнь царя Ахаза, народа иудейского, для того, чтобы они получили спасение, прощение, обновление, изменение. Но они этого не захотели. И сегодня это знамение является в очередной раз для тебя. На протяжении дней праздника братья и сестры старались напомнить нам рождественские события. И мы, может быть, кто-то порадовались, может быть, кто-то для себя что-то отметил, напомнили для себя. Но, братья и сестры, самым важным для нас с вами должно быть еще раз обозначить себе это знамение от Господа. Что-то Бог для нас обозначил, прояснил. Бог захотел сфокусировать наш взор, наше внимание на определенном факте. Самое важное – Христос пришел в этот мир, чтобы твоя жизнь изменилась. Чтобы твоя жизнь не продолжалась так, как она шла до этого момента. И, может быть, такую проповедь хорошо говорить для тех людей, кто еще не встретился со Христом. Может быть, кто еще колеблется. И, братья и сестры, так оно и есть на самом деле. Но, оборачиваясь на историю народа израильского, хочется отметить, что в жизни народа израильского были определенные ситуации, которые, можно сказать, были таким разворотом на 180 градусов, когда они начинали двигаться в обратную сторону. В самом начале пути народа израильского, народ израильский имеет взаимоотношения с Моисеем. И Моисей как будто бы передает слова Бога о том, что Бог хочет иметь отношения, взаимоотношения с народом израильским лично. Но как бы народ израильский в таком немножко смущении, в страхе и говорит: слушай, Моисей, давай лучше будет пускай так. Ты будешь общаться с Богом, а нам будешь передавать. Для нас так лучше. И вот это вот, братья и сестры, то, что никогда Богу не нравилось. Когда его дети пытаются дистанцироваться от Бога. Когда вдруг видят чудеса и знамения, когда расступается Черное море, когда там совершались казни в земле египетской, когда это последняя страшная казнь, но первенцы были спасены, все были спасены народа израильского, и вдруг они выходят, идут, и здесь нет Моисея. Мы хотим постоять на дистанции. Нам не очень удобно, это доставляет для нас определенный дискомфорт. И, братья и сестры, Бог с удовольствием общался с Моисеем. Но как бы он хотел, чтобы весь народ израильский пламенел желанием общаться с Богом. И вот сегодня мы с вами проходим через эти рождественские дни праздника. Мы что-то можем вспоминать. И, братья и сестры, очень важно, чтобы мы с вами задались вопросом. Чтобы мы сами пересмотрели свою жизнь. Нужно ли мне еще раз от Господа получить это знамение? Что когда-то совершилось чудо рождения Иисуса Христа. Что происходит сегодня в моей жизни? Может быть, сегодня я между собой и Богом проложил определенную дистанцию,
И для меня эта дистанция комфортная, мне не очень хочется переходить туда вперед. Может быть, я если пойду туда дальше, то может быть какое-то обличительное пророческое слово ко мне будет или что-то еще. Я пускай буду лучше вот таким вот образом, как у меня сейчас. Бог пускай где-то будет там, в храме, у пророков, у проповедников, еще где-то будет. А я постою вот так вот, мне удобно. И вот Бог, Он как раньше, как царю Ахазу предлагает, есть для тебя помощь. И если ты будешь отказываться от Божьего вмешательства в твою жизнь, от изменения твоей жизни со стороны Бога, то вот это знамение, оно явится для кого-то другого. Но ты уже будешь продолжать жить по мирским понятиям, по мирским традициям. И, братья и сестры, очень легко можно какую-то жизненную ситуацию устранить Бога и туда вместить или допустить земную помощь, помощь людей, человеческий совет. Знаете, ситуация была такая, с одной сестрой общались и молились за ее сына, который, ну, мягко говоря, чуть-чуть, выпивает и докучает ее очень серьезно. И мы понимаем, что сестра нуждается в Господе, она молится перед Богом, и мы вместе с ней молимся, и как-то вот в сердцах мы понимаем, что это не совсем были ее мысли, это может быть просто как-то так в эмоциях она так сказала, и говорит, я уже не знаю, я уже готова закодировать его, только бы вот этого не произошло, этих вещей. И, братья и сестры, мы понимаем, что это эмоции были такие, мы пообщались, и сестра дала понять, что это не совсем тот метод, который она желала. Но, братья и сестры, как нередко бывает, когда не в таких явных ситуациях, но в каких-то других, более, может быть, незначительных, мелких, мы способны устранить Бога и понуждаться в какой-то другой помощи. Однажды пришел на общение давным-давно человек. И человек определенный период времени ходил на богослужение, посещал. Потом пошел в отступление, и с его слов, когда возникла сложная жизненная ситуация, он пошел к экстрасенсам, к гадателям, к каким-то ворожеям, для того, чтобы они просто помогли ему в жизни. Сложно сказать, что произошло, но человек пришел в очень серьезной духовной проблеме. И после каких-то, может быть, таких коротких попыток, мы больше его не видели. Он совершенно ушел из церкви, точнее, уже не возвращался. И вот, братья и сестры, казалось бы, может быть, какая-то яркая такая вспышка, я пойду в церковь, может быть, мне помогут, а уже помощь, к сожалению, не способна прийти в той мере, в которой готов Бог был ее послать тогда, раньше. Но человек понуждался в помощи других сил. И, братья и сестры, сегодня мы очень можем планомерно отступить от служения Богу. Мы можем выбрать неверную дорогу, мы можем выбрать какой-то, может быть, другие вспомогательные инструменты в нашей жизни. И самыми такими начальными этапами в жизни человека, знаете, бывают, почему-то вот лежит об этом сказать, может быть, кому-то важно, это успокоительные средства. Знаете, может быть, казалось бы, ситуация возникла, ну, валокординчика чуть-чуть, где-то, может быть, еще каких-то других таблеток. И в конце концов, если, братья и сестры, человек просто будет в жизни своей заглушать потребность в Боге, нужду в Богу, молитву в Боге, и закладывать какими-то средствами, препаратами, в конце концов может прийти та ситуация, когда человек без снотворных уже не может спать, когда в какой-то момент его приходит искушение, слушай, но для того, чтобы лучше спалось или спокойнее было, ну, чуть-чуть, там буквально вина чуть-чуть, после вина немножечко, может быть, уже 100 грамм где-то, буквально для сна, перед сном. И в конце концов человек планомерно, аккуратно приходит в то состояние, когда он уже не видит Бога, он видит только перед собой какие-то эти земные средства и живет уже по порядкам этого мира, как в мире принято. Братья и сестры, для нас таким ярким или ясным примером является жизнь Иисуса Христа и в особенности окончание жизни Иисуса Христа. Вися на Голгофском кресте, написано, что когда Христос возопил жажду, ему начали предлагать губку, смоченную уксусом. И это не совсем та ситуация уксусная, которую мы представляем. Это своего рода такое наркотическое средство было, которое было признано, чтобы немножко облегчить страдания человека. И написано, что Христос отказался. Можно было бы немножко закончить свои дни спокойней. Можно было бы немножко закончить с меньшими страданиями, меньшими муками, в меньших тяготах. Но написано, что Христос отказался. И так как Христос умер, определенные исследователи, они приходят к выводу, Священное Писание говорит, что Иисусу Христу пронзили брюшную полость, и оттуда начала истекать вода и кровь, написано. И исследователи говорят, что это может говорить о том, что жизнь Иисуса Христа закончилась не просто от какого-то истощения или, может быть, от удушения, но как будто буквально от разрыва сердца. Жизнь закончилась Иисусу Христа, он был готов страдать буквально до гибели от вот этих вот страданий, скорбей, но только не принимать вот эти средства, которые облегчали его страдания. И, братья и сестры, о чем хочется сказать? Сегодня в твою и мою жизнь может прийти определенные испытания, сложности, трудности, которые будут очень невыносимы. И в тот самый момент, когда ты вдруг забудешь о том, что в жизни твоей было знамение рождения Иисуса Христа, что Иисус Христос является частью твоей жизни, ты будешь способен пойти путем, которым пошел когда-то Ахаз, за этими божествами дамасскими, за помощью царя ассирийского. Но это уже, вероятно, будет бесповоротный шаг в твоей жизни, и ты никогда не сможешь вернуться к тому состоянию, когда ты был с Иисусом Христом, и Он помогал в твоей жизни. Буквально сегодня, просматривая одну из социальных сетей, один из братьев, он опубликовал выдержку, я всю ее не буду приводить, но просто приведу последовательность рассуждений одних американских проповедников. Я даже с женой поделился, и я потом ей задал вопрос. И логика такая, изначальная фраза: в болезни нет любви. Бог есть любовь, и если Бог есть любовь, то Он что-то, не содержащее любовь, своим детям не посылает. И поэтому болезнь – это в жизни человека зло, которое забирает у него деньги, время, которое мучает его. И поэтому болезнь – это то, что Бог не планировал, то, что Бог не хочет, чтобы было в жизни человека. Братья и сестры, ну, логика вроде как правильная, все логично, все хорошо. Но вот тот вопрос, к которому я к жене обратился, потому что я сам был в определенном смущении. В болезни нет любви. Я не знаю, насколько справедливо это изречение. Я в Библии нигде не нашел того, чтобы Бог говорил о том, что в болезни нет любви. Я знаю, что, по крайней мере, об этом исследователи говорят, что даже очень сильно возлюбленный апостол Иоанн, который в жизни своей не увидел смерти, к сожалению, в последнее время, в последние дни своей жизни не мог передвигаться своими ногами. Но были те люди, которые помогали ему как-то переходить из одного места в другое. И, братья и сестры, есть вещи, когда мы с вами можем просто сделать что-то приятное для себя. Я так считаю. Я хочу, чтобы Бог был таким и таким. И просто устраниться из своей жизни Иисуса Христа. И как только я становлюсь на эту дорогу, я хочу, чтобы в моей жизни было так, то в мою жизнь могут прийти не просто какие-то житейские решения, но буквально демонические решения. Они могут решить в твоей жизни проблемы со здоровьем, и ты будешь вроде как чувствовать себя лучше, но какая-то другая часть твоей жизни уже не будет принадлежать Богу, и ты будешь идти в погибель, к сожалению. Знамение, которое мы сегодня, братья и сестры, лишний раз напоминаем друг другу. Наша жизнь принадлежит Иисусу Христу. Он родился в наших сердцах. Мы не свои. Мы сегодня идем Божьим путем. И пусть будет всегда так продолжаться. Что бы в моей жизни ни произошло, проблема ли, горе, или, может быть, какая-то невзгода, у Бога есть хорошее решение. Дождись этого решения. Может быть, что-то Бог допустил. Может быть, ты не совсем прав в своей жизни. Бог предлагает тебе хорошее, правильное решение. Прими Божье решение. Дотерпи, дождись, не поспеши. Всегда можно в какой-то момент ошибиться и уйти от Бога далеко. Но лишний раз мы друг другу напоминаем, сеть дева в чреве примет и родит сына, и назовут его Эммануил, что значит «С нами Бог». Я хотел бы вместе с вами молиться. Дорогой Небесный Отец, мы в этот час, предстоя перед Тобой, благодарны Тебе за то, что мы так много могли вспоминать о рождении Твоем. Мы так много могли друг другу напоминать, что, Господи, это не просто было историческое событие, но это было судьбоносное событие для каждого из нас. Наша судьба, наша жизнь изменились, Господи Иисус. Мы уже не свои, мы Твои дети, Боже. И мы, Господи Иисус, сегодня хотим еще для себя напомнить. Ты купил нас дорогой ценой. Ты заплатил много за нас. Ты Ты заплатил своей жизнью. Ты заплатил тем, что ты оставил славу Отца, и ты снизошел для того, чтобы принять образ раба, по виду став как, стать как человек, чтобы служить нам. Боже, ты заплатил ту огромную цену. И сегодня мы ценим и благодарим тебя, что жертва твоя, она и до сих пор действует в нашей жизни. Иисус, но мы просим, помоги, чтобы не пришли в жизнь нашу никогда обстоятельства, после которых мы бы повернули, Господи, в сторону противоположную Тебя. Но помоги, Господи Иисус, чтобы тяготы и невзгоды, Боже, проблемы и испытания в нашей жизни мы решали исключительно с Тобой, мы решали в Твою пользу. Мы всегда, Господи Иисус, могли принимать решение, которое продиктовано Тобой, откровением от Тебя, Словом Твоим. Благослови. Помоги, чтобы мы не пошли, Господи, по пути искушений, когда, Господи Иисус, просто поддавались бы эмоциям, каким-то, может быть, самолюбию, эгоизму, и, Господи, служили своей плоти. Защити нас от этого. Но даруй, чтобы Слово Твое жило. И, Боже, пусть оно напоминает всегда для каждого из нас. Это знамение для нас, живущих сегодня, определивших, увидевших, Господи Иисус, принявших в свое сердце. Ты для нас дан. Ты дан нам, Бог. Боже, мы, Господи Иисус, в Твоих руках, Боже, слава Тебе, Господи Иисус, и Ты, Эммануил, Ты тот, который являешься всегда с нами, Ты в нашей жизни проявляешь самое активное участие, мы благодарны Тебе за это, благодарим и славим Тебя, еще раз, прими благодарение, Боже, мы говорим Тебе спасибо за Твое рождение, мы благодарны Тебе за Твою жизнь, мы благодарны за Тебя, наш великий, чудный, дивный Бог, Царь Царей, Отец и Дух Святой, аминь.